В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск межсезонья. Ведем его с Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Буквально незадолго, совсем до того, как мы записываемся, пришло сообщение, что премьер-министр Российской Федерации заболел коронавирусом. Вы в курсе?
Нет, я еще об этом не слышал.
Да, заболел, самоизолировался, назначили уже исполняющего обязанности. Мне кажется, что это такой очень плохой знак для всего вообще. Вот нет, да. Нет ничего, что может от этого выиграть хоть каким-то образом. Я не имею в виду даже строго российскую историю. Я имею в виду вообще... Россия с Англией такие два антипода, да? Казалось бы, во всех смыслах и в войне с коронавирусом в том числе. А тем не менее, два премьера заразились именно в России и Англии. И мне кажется, что когда заражаются вот, ну, там, вторые, третьи, первые лица государства, это очень плохо для человечества, которое начинает осознавать, что, ну, дело швах. Если уже не могут уберечь премьер-министра в России от этой истории. Я еще про Джонсона вот так более спокойно, потому что там полная беспечность в Англии. Если у него министр здравоохранения слег там в начале марта уже, а он после этого, Джонсон, продолжал вещать, что все это ерунда, и мы вообще будем проводить спортивные соревнования, то, конечно, премьер-министр России — это плохая история. Мы пожелаем, конечно, здоровья всем заболевшим, но вот ментально, мне кажется, на людей это будет давить, причем на людей в мире, может быть, даже больше, чем на людей в России. Ибо коронавирус...
Я не уверен. Вот если бы президент, то эта фамилия вообще никому не известна из обывателей западных.
Нет, ну, премьер-министр, достаточно сказать. Короче, коронавирус может достать всех. Вот главная квинтэссенция. И это, конечно, дает дополнительное оружие в руки скептиков. И так мне кажется, что, ну, не конкретно из-за этого, но в целом, неделя, которая прошла, она прошла по знакам того, что все идет к тому, что окончания сезона не будет. Нет у вас такого ощущения?
Есть. Потому что, ну, такое ощущение, что посыпались костяшки домино. Глядите, лига одна за другой европейские завершают сезоны, объявляют там чемпионов или объявляют, что чемпиона не будет. То есть Бельгия, Франция. На этом фоне выделяется немножко Германия, которая вроде как собралась доигрывать. Но что-то мне есть в этом сомнение.
Ну, я скажу, что сомнения, они весьма обоснованы, потому что, ну, понятно, что спортивная пресса должна чем-то жить. Окей, есть опция закрыть газету с сюжетом, не восстановить ее больше никогда, потому что ты потеряешь просто рынок, часть рынка, которую ты имеешь, и все. Но, глобально говоря, все эти темы, что Германия 9 мая собирается начать, это все вызывает такую саркастическую у меня улыбку, потому что люди, которые это пишут, они, я не хочу сказать, что они не читают, они, может быть, и читают, но в этом случае они сознательно игнорируют то, что говорит просто Ангела Меркель. Ангела Меркель дает брифинги, говорит открытым текстом все, что мы начинаем легкие ослабления в Германии, локдауна там, разрешаем это. Но у нас на сегодняшний день больницы все равно переполнены. И мы не можем оказывать плановую медицинскую помощь. И сейчас, в данный момент, а в Германии реально красивый график, ну как красивый, то есть видно, что эпидемия дошла до пика, пошла вниз. Ну, она не дошла еще там до самого низа, но уже реально, то есть она подавлена, это видно. Так вот, она говорит, что как только будет чуть какой-то всплеск который лишит нас опять возможности оказывать хоть чуть-чуть плановую медицинскую помощь, то есть вся медицина страны будет направлена на лечение коронавируса опять, мы снова немедленно введем все ограничения. Я хочу просто задать вопрос, как в таких условиях можно говорить о том, что будет доигрываться чемпионат Германии? Ну, кто-нибудь вот разумный может вообще представить себе, что можно доигрывать чемпионат Германии в условиях, когда все висит под угрозой того, что все откатят обратно? Более того, есть примеры уже всего этого. В Сингапуре уже вторая волна идет сейчас. Все цифры Сингапура – это цифры второй волны. Там тоже уже прошла первая волна, быстро в январе начали все открывать, послаблять, и приехала вторая волна.
Ставили этот Сингапур всем в пример, как эффективнее всех справился.
Да, и тем не менее, да. То есть это же не придумки там чьи-то рассказы, страшилки. Это реальность. И мне на самом деле сегодня уже нравится, как европейские лидеры, ну, большинство, не все, конечно, разговаривают. Они выглядят людьми, осознавшими проблему, осознавшими ситуацию, осознавшими меру ответственности своей за то, что творится в стране, и за то, как это будет потом анализироваться. Несмотря на то, что Меркель вроде сказала, что она выбираться не собирается в 2021 году, и она, у нее вроде руки в этом смысле развязаны, она говорит совершенно ответственные, понятные, внятные тексты. И на самом деле для того, чтобы посмеяться над предложениями, над разговорами о том, что в Германии 9 мая будет играть Бундеслига, достаточно просто почитать тексты Ангелы Меркель, они тиражируются без проблем в наших средствах массовой информации, в английских, ну всюду. Я согласен с вами вот в чем, что если Германия не будет играть в футбол, ну, в сезон 19-20, мы говорим об этом, то не будет играть никто.
Да.
Поэтому, типа, Германия такой пилотный проект в этом смысле. Президент Франции Макрон, который премьер-министр Франции, который, слушатели, если не знают, я скажу, который вышел и сказал позавчера, что, или вчера даже, 29 числа, вышел и сказал, что никаких общественных собраний во Франции до сентября не будет. И, в частности, не будет доигран футбол в первых двух французских лигах. Что сезон закончен и все. Это сказал премьер-министр Франции, а не футбольное лицо. Из чего, я не знаю, консультировались они с футбольными лицами, не консультировались. Это, на самом деле, значения не имеет. Факт состоит в том, что футбольным лицам Франции не доверили объявить общественности, что в связи с тем, что тяжелая там ситуация может быть туда-сюда, мы вот считаем, что надо чемпионат не доигрывать. Футбольным лицам Франции это не доверили. Вышел премьер-министр и сказал за них решение, что футбола не будет. Идите, разбирайтесь, что вы там будете делать. В этот день, когда он это сказал, ни одного комментария с футбольных федераций Франции не было. Только сегодня пошла тема, что ПСЖ назначили чемпионом, потому что у него отрыв. А что делать там с евроквалификацией и вылетом, они будут решать потом и так далее. Но совершенно очевидно, что для у Федерации футбол Франции нет сил никаких воевать с государственными органами. Они все декларируют, что они не будут этого делать. В Англии идет постоянная тусня, бесконечная тусня. Называется уже Project Restart, то есть проект рестарта чемпионата. Пишутся инструкции, пишется, кто в чем будет играть, сколько будет человек в масках там. Все это пишется в подробностях, дело дошло до того, что люди в клубах вызывают уже футболистов из-за рубежа. Вы знаете, да, что у вас Вилен и Щелси
вызвали? Ну, на всякий случай, да.
Вся эта история, она раздувается. Я сегодня, ну, слово прочитал, оно неверное. Я там не все заголовки читаю, естественно. Но я думаю, что я видел, ну, заголовков 40 сегодня с этой темой, что Project Restart, все, мы начинаем, мы всех. Я не уверен в том, что Борис Джонсон в состоянии сегодня выйти. Говорят, что он вернулся к работе. Дай бог ему здоровья. На Даунинг-стрит. Но я читал людей, которые в его отсутствие ведут ежедневные брифинги, и министра здравоохранения, и министра финансов. и министра иностранных дел, который исполняет обязанности Джонсона, значит, все их тексты каждый день, а брифинги каждый день, говорят о том, что футбола в Англии не будет. Гарантированно до осени. Там нет прямых текстов, что мы не будем играть в футбол. Там говорится ровно обратное. Что мы понимаем, да, что все это ждут, но мы будем следовать ситуации, мы будем, конечно, ослаблять локдаун в целом, но нам нужно смотреть на общую картинку и так далее. Друзья мои, для того, чтобы каждый из вас, желающий, понял, что происходит, ничего особенного не надо. Нужно посмотреть просто на графики. Я их в тексте, в ленте, лайф-ленте, которую я веду, я их практически каждый день даю. Вот в этом новости, где Франция отменила чемпионат, я дал два графика, Англию и Францию. Но по этим графикам все совершенно очевидно. График Франции, он плохой, но он лучше, чем график Англии. Во Франции уже принято решение о том, что до сентября ничего не будет. Что из этого следует? Что в Англии будет принято такое же решение. Это капитан очевидность на сегодняшний день. Если вдруг до 7 мая, когда у них будет там пересмотр, что делать с локдауном, дальше что ослаблять, что не ослаблять, не случится невероятного, и вдруг этот график не пойдет вниз. Ну, чудес же не бывает. Они, кстати, бывают, да, но только в обратную сторону.
Ну, учитывая, что природа, собственно, предпочитает баланс, то для кого-то чудеса в обратную сторону, а для кого-то как раз в нужную. Но это выигравшие станут понятны чуть позже. А мне кажется, что сейчас вообще такая, как всегда, все дело движется по параболе. Точнее, по синусоиде. То есть сначала политики всех стран отрицали опасность коронавируса, всячески сначала отрицали, потом всячески занижали. Вот. А сейчас идет обратная ситуация, то есть мейнстримом становится как раз перестраховываться и соревноваться между собой, кто продержит там ограничения подольше. Вот кто-то говорит, что там до осени не будет массовых мероприятий, кто-то в Америке, вон губернаторы сказали, на весь 2020 год, а там глава авиакомпании в России сказал, что, по его мнению, авиасообщение международное восстановится только следующей весной. То есть сейчас такое ощущение, что мейнстримом стало как раз максимальное ужесточение и продление, то есть как можно дольше. И я подозреваю, что вот та новость, которую мы начали, что Мишустин заболел, это означает, что вот то, на что уже большинство, ну, по моим ощущениям, людей настроилось, то есть выход в России с самоизоляции после майских праздников, под очень-очень большим вопросом.
Так а в России график-то тоже, мягко говоря, не сказочный. Это мягко так, да, очень говоря. Поэтому, еще раз повторю, не нужно тыкать там пальцем в небо. Нужно посмотреть графики, которые называются active cases. То есть количество людей, которые инфицированы в данный период. Общее количество инфицированных, оно не даст такой красивой картинки, потому что оно все равно будет расти. Ну, просто замедленный рост. А active cases, то есть число инфицированных в данный момент, оно даст картинку, покажет и подъем, и падение резкое, то есть абсолютно наглядно. Россия еще до выхода, Россия за Англией идет на самом деле. Поэтому, опять же, российские футбольные лица говорили, что надо играть в футбол, будет там, можно будет там в конце июня начать. Но еще я, да, до сегодняшнего этой истории с Мишустиным я еще мог себе представить, что, может быть, в конце июня в России начнут. Но сейчас я, конечно, это представляю себе очень плохо, что в России что-то начнут. Представитель Совета Федерации российской, госпожа Матвиенко, сказала открытым текстом, что российским гражданам вообще надо забыть про поездки за рубеж в 2020 году. И все. Я думаю, что ровно так же мысль. Это не потому, что в России там тирания, никого не пускают за границу. Нет, я думаю, что все европейские руководители мыслят примерно так же. что распространение вируса удастся подавить сейчас этими мерами. Если эти меры отменить, то все. То начнется все по новой. Поэтому меры отменять никто не будет. Границы откроют в том смысле, что ну, для передвижения по делам, там еще как-то там. Да, а съездить в Болгарию отдыхать, извините, нет. Кстати говоря, в этом смысле я думаю, что для футбольных команд, которые соберутся играть в Лиге Чемпионов, для них границы откроют. Ну, дадут им прилететь. В это я верю. Но ПСЖ-то уже заявил, что в Лиге Чемпионов будет играть за границей. Ну, потому что во Франции вообще до 1 сентября играть нельзя. Это означает, что Лига Чемпионов, она... Давайте берем обычный сезон, стандартный. Лига Чемпионов не начинается 1 сентября. Она начинается на второй неделе сентября. ПСЖ уже... Нет,
извините, Лига Чемпионов начинается в июле.
Для ПСЖ?
Нет, для ПСЖ, да.
Для ПСЖ нет. Да, да, но для ПСЖ она начинается во второй неделе сентября. Или в третьей там. Так если ПСЖ сегодня заявляет, что он Лигу Чемпионов будет играть за границей, это означает, что ПСЖ знает, что дома он играть все равно в этом году не будет.
Ну, я не склонен тут вот делать такие выводы. То есть мне кажется, что не надо преувеличивать ни осведомленность руководителей футбольных клубов, ни их способность там, делать выводы далеко идущие. Подобные заявления можно объяснить как тем, что они говорили о там, текущей Лиге Чемпионов, о ее завершении, так и тем, что кто-то просто неправильно посчитал, когда нужно начать Лигу Чемпионов следующую.
Ну да, это сложная задача посчитать, когда и как. Я хочу сказать, что Лига Чемпионов, на мой взгляд, сезона 19-20 точно так же никаких шансов быть доигранной не имеет. Несмотря на все то, что УЕФА там изобретает какие-то варианты, эти мини-турниры и так далее, и так далее. Вопрос же не в этом, а вопрос в том, что если ты соберешься в какой-то стране играть, то тебе нужно разрешение той страны на то, чтобы к тебе приехали ну, хотя бы просто команды, игроки. Мы знаем, что немцы посчитали, что на каждый матч нужно 322 человека. Польша, кстати говоря, город Гданьск, помните, ходил как версия финала Лиги Европы. Польша собирается возобновить первенство свое 29 мая. Премьер-министр сказал, что возможно 29 мая мы сможем начать играть в футбол в том случае, если не будет ухудшения ситуации. Это означает, что надо готовиться, там, тренироваться, делать все то. Но если что, то мы, значит, ровно как 28 мая все отменим. В любой момент. А теперь представьте себе, начнется первенство Польши. Пройдут два тура, потом ухудшение ситуации. Все опять отменят. Как в таких условиях вот реально всерьез... Не, окей, в Польше на самом деле ситуация с коронавирусом такая очень льготная по европейским меркам. И, возможно, в Польше и удастся там все доиграть. Конкретно в Польше, тут я не могу сказать. Я не думаю, что по всей Европе прямо вот ситуация одинаковая. Более того, я даже знаю, что она не одинаковая. И, возможно, есть страны, где все это удастся доиграть. В Швейцарии же тоже сказали, что они с 8 июня будут пытаться начинать доигрывать. Окей, я верю.
А смысл?
Смысл доигрыша? Ну,
да, то есть, глядите, отдельные футбольные первенства в современном мире... Они, ну, вообще такое очень небольшое значение имеют, особенно для таких местечковых чемпионатов, как Польша и Швейцария. То есть вся интрига в них, по большому счету, зиждется в том, кто попадет в европейские турниры. Если нету понимания с европейскими турнирами, ни с принципом отбора в них, ни с тем, когда они начнутся, то какой смысл подвергать всех дополнительному риску, доигрывая местные чемпионаты? Причем все равно очевидно, что любой футбол в текущем году это будет такой паллиатив. То есть это не футбол в его привычном виде. И я говорю даже не про отсутствие зрителей на стадионах, а про то, что связанные с мерами безопасности которые сейчас, ну, никому же по большому счету непонятно, где находится вот грань достаточного для того, чтобы уберечь всех. Поэтому будут перестраховываться. Соответственно, вот все эти истории, что все играют в масках, ну как, я вообще не представляю, как можно футбольный матч провести в маске.
Алексей, ваши представления о реальности будут расширены, возможно.
Ну, в этом году ничему не удивлюсь, конечно.
Да. Да, то есть тут, возможно, всякая совершенно анекдотическая эта история на неделе была о том, что футболистам планируют давать желтые и даже красные карточки за плевки на поле в связи с борьбой с распространением коронавируса. Но никто же даже вот это абсурд этот, никто не хочет задуматься. Послушайте, ведь это означает, что все понимают, что на поле могут выйти зараженные. Потому что распространить вирус же могут только его носители.
Ну, опять же, вы слишком так прямо применяете логику, которая в современном медийном мире вообще в не очень большом почете. То есть можно трактовать так, что могут выйти зараженные, а можно трактовать так, что футболисты, как служащие примером для массы зрителей, не должны показывать дурной пример тем, кто действительно может быть заражен и будет плевать на улицу.
Ну, не, ну, хорошо. Я понимаю, что футбольные люди, они будут бороться за свою профессию. Я думаю, что люди любой профессии боролись бы за свою работу, за профессию, все тут понятно.
Ну, как мы это и видим в реальном времени.
Да, да, да. Но есть еще одна сторона. Я сегодня прямо вот перед программой прочитал текст Серхио Агуэро, который сказал, что мы вообще боимся просто выходить на поле. Первый футболист такого калибра большого, который сказал, что мы реально просто боимся выходить на поле. Потому что после того, как мы выйдем на поле, мы можем вернуться домой, там родные, ну, например, у нас там бабушки какие-нибудь с детьми сидят, еще что-то, да, а мы придем, их заразим. То есть, ну, такая бытовая история вроде, которую он рассказал, но из того, что это все поехало в прессу и так далее, я думаю, следует, что в среде футболистов самих есть внутренний протест против игры в таких условиях. Их, наверное, можно заставить там по контракту и так далее. Но, глобально говоря, если вдруг даже удастся сдвинуть там все это с мертвой точки и что-то эту машину каким-то образом запустить, то следующим барьером будут сами игроки. Так что и игроки, которые, конечно, не хотят отдавать свои части зарплаты из-за того, что не играют, а те же самые игроки, они и за эту зарплату скажут, что они все равно не пойдут играть. Штрафуйте меня. А я не хочу заболеть, там потом заразить родных и так далее. Я не знаю, насколько это будет распространено, но Агуэро это, как бы так сказать, марки фига, да, то есть такое. Игрок, который наверняка пресса не случайно его вытащила, не случайно его текст, потому что наверняка этот текст нужно, они хотели, чтобы озвучил текст кто-то значимый, потому что этого текста было много и до этого.
Ну, опять же, трактовка тут, возможно, разная. То есть можно трактовать как то, что футболисты готовят почву для сопротивления возвращению на поле, а можно как то, что они как раз выставляют себя героями, которые пойдут на вот такое вот самопожертвование ради того, чтобы миллионам людей вернуть хоть какую-то радость жизни и веру в будущее. И поэтому о каком вообще, извините, уменьшении зарплат может идти речь, если мы тут жизнями готовы рисковать?
Только об увеличении, да?
Поклонников. Да.
Только о росте. Я думаю, что с ростом, конечно, шансов никаких нет, потому что очень, мне кажется, ситуация у клубов сложная. Ну, например, вы знаете, да, что Арсенал уже в это время вовсю продляет абонементы на премиум места. Не обычные абонементы, а на премиум места. которые у Арсенала составляют почти 45% общего стадионного дохода. Хоспиталити, то есть ложи там и так далее. Так, вопрос номер один. Ну, понятно, сейчас никто ничего не продлевает, потому что неизвестно, будет ли сезон, когда он будет и так далее. Но там я там был неоднократно, то есть я представляю себе. Значит, там вот вы идете по, ну, по коридору по этому стадионному, и там на ложе написано, значит, тут Goldman Sachs, тут там условные British Airways, тут это, тут это, тут это. Ценник ложи, мама не горюй, мама не горюй, ложа Усманова, которую он там занимает, стоила 100 тысяч в год фунтов. А люди, которые, люди, компании, которые это покупают для своих корпоративных целей, они для чего это покупают? Вот приезжают к ним какие-то клиенты, они их выводят туда, ну, футбол, в эту ложу, там напитки. Я ходил и в такую, и в корпоративную историю тоже был там. Вопрос, кто из этих компаний будет способен просто заплатить теперь за корпоративную ложу в таких объемах? Ну, явно же не Боинг, наверное, так мне кажется там. И явно не British Airways, правда? Сегодня. То есть, ну, наверное, Goldman Sachs там сможет, там какие-то еще смогут, но огромное количество компаний по всему миру, крупных, сегодня решает вопрос о том, что оно не будет платить дивиденды акционерам из-за того, что тяжелейшие потери компании терпят. Как вы думаете, во сколько раз сократятся доходы Арсенала от корпоративных лож? Я не знаю, мне страшно представить просто.
Слушайте, ну, мне кажется, что здесь там 100 тысяч для Усманова или для Боинга, ну, это вообще не деньги. То есть, ну,
это...
вообще бессмысленно, как бы, даже резать такую статью расходов, если бы не основная цель этих корпоративных лож в том, чтобы приглашать туда на какие-нибудь значимые матчи высокопоставленных партнеров и налаживать с ними отношения, обсуждать дела и все такое. А если, то есть даже когда всех выпустят с самоизоляции, я думаю, что люди в принципе будут очень осторожно подходить к тому, чтобы собираться какими-то компаниями. То есть 10 раз взвешивать, действительно ли это необходимо, нельзя ли это провести как-то иначе, удаленно и так далее. И в связи с этим даже не вопрос экономии денег, а сама вот
идея,
сущностная необходимость, да, этих лож, она, ну, немножечко ставится под вопрос.
Ну да, потому что это дополнительный сбор людей и так далее. Ну, я, честно говоря, не думаю, что люди перестанут общаться друг с другом вот так прямо, не ходить никуда. Ну, очно, что называется. Но я хотел бы обратить тут внимание на что, что я, например, в такие места несколько раз ходил. Сейчас я очень аккуратно скажу, чтобы никого не подставить. Я ходил бесплатно. Меня приглашали на разные стадионы Англии, потому что в этот день у компании никого не было из гостей. И люди, которые заведовали этим, они имели возможность пригласить кого угодно. Там надо было отчитаться, потом написать, что там человек из бизнеса, мало ли он пригодится, почему его водили там на такой-то футбол. Так вот, я не один раз ходил на не гламурные матчи, понятно, то есть не на там Манчестер-Ливерпуль, условно говоря, а на Манчестер-Болтон. Понимаете, да? То есть и в хорошей экономической обстановке они все равно не могли заполнить вот эту ложу все время. А что сейчас будет? Мне кажется, просто им дешевле будет купить разовые билеты там 3 раза в год на какие-то матчи и все.
Тем более, что наверняка не будет проблем с тем, чтобы достать эти самые билеты.
Ну да. Нет, ну может быть тут Арсенал и остальные команды, они что-то будут думать, ложи менять по-другому, то есть пытаться эти ложи отдельно продавать как-то. Например, на матч, я помню, гламурные матчи, когда в Лиге Чемпионов были, там с Барселоной, допустим, там совершенно заоблачный ценник был, и можно было купить такую ложу, значит, исходя из ценника, исходя из 10 человек, 16 тысяч фунтов. Можешь себе представить? На один матч. Ну, там тебя кормят, типа, поют якобы за эти деньги.
Угу.
То есть 1600 для того, чтобы... Это сразу оправдывает цифру 100 тысяч в год, правда? То есть ты купил 100 тысяч, имеешь сразу на весь сезон эту ложу. Но если... Сколько матчей ты можешь заполнить, кого ты туда поведешь, да, то есть... Тут большие вопросы есть.
Согласен, не поспоришь.
Поэтому к чему все я это? К тому, что бюджеты клубов пострадают со всех сторон. Со всех сторон. Страны телевидения пострадают. Страны продаж абонементов, билетов пострадают. Со стороны коммерции тоже пострадают наверняка. Каким образом там поднимать зарплаты? О чем вы? Там связать бы концы с концами? Я уверен, что это не получится.
Я думаю, если ФФП отменят, то
нет.
Вот так вот и повышать зарплаты прямыми вливаниями хозяев.
Сейчас я про ФФП скажу. Я просто думаю, что Арсенал потеряет примерно так мягко, минимум 30% бюджета своего. Можно оставить при этом будет старую ведомость? Я думаю, что нет. По поводу ФФП, АПЛ и УЕФА подтвердили в удивительном контексте, что нет никаких планов, цитирую, отменять или облегчать финансовый фэрплей, дальше внимательно, и что Ньюкасл обязан будет их соблюдать. То есть, видимо, кто-то подавал запрос, журналисты спрашивали. И дали подтверждение, что никаких планов облегчения ФФП нет. И поэтому, если саудовцы купят Ньюкасл, то влить денег туда, значит, и по-быстрому въехать в топ-4 за счет денег не удастся.
Ну, такая формулировка напоминает старый анекдот, что кто будет мухлевать, тот получит по наглой
рыжеморде. Поэтому... Я не знаю, может быть, это такая политическая игра против Саудовской Аравии, просто и против этого приобретения. Но логика в том, чтобы отменять финансовый фэрплей, она, мне кажется, отсутствует. Потому что сколько клубов в Англии в наглую нарушает финансовый фэрплей, по большому счету? Ну, сколько? Один?
Один.
Один. Значит, всем остальным выгодно, чтобы был финансовый фэрплей? Никто ж не хочет... По большому счету, никто не хочет класть свои деньги в бизнес. Все хотят, наоборот, из бизнеса вынимать деньги свои. Ну, или там на худой, конечно, чтобы он не требовал этих денег. И всех это устраивает. Зачем отменять этот ФФП? Я не думаю, что там Абрамович там, или уж Кронки тем более, они будут сторонниками того, или ливерпульские
хозяева. С Абрамовичем непонятно. То есть он, с одной стороны, вроде декларировал всегда намерение сделать Челси самоокупаемым, с другой стороны, вот ни разу, в том числе там, 2 сезона назад, не останавливался перед тем, чтобы влить необходимую сумму в команду.
Да я понимаю, что Абрамович в целом готов, но логика бизнеса состоит в том, что если нет нужды, то зачем тебе класть свои деньги? Наоборот, если у бизнеса лишние деньги, давай их что-нибудь вынем. А во всяком случае, я уверен, что при любых условиях, даже если финансовый фэрплей отменят, лучше ни у кого из клубов с деньгами не станет. Ну, кроме, может, Ман-Сити. Одно из сообщений этой недели, то, что Ливерпуль отложил дальнейший редевелопмент своего стадиона, надстройку там, дополнительные трибуны, что, собственно, совершенно понятно и логично. Первое, что режут в кризис, это режут капексы, капитальные затраты. Так что вот это действие совершенно понятно. Никто там от этого не умрет, но не построят они трибуны сейчас и ничего не случится. А деньги какие-то останутся и, наверное... Их можно потратить лучше сегодня, чем на строительство дополнительной трибуны. Но вот состояние Ливерпуля финансовое более-менее, наверное, там у них особых не вызывает, ну, сильных тревог прямо. Потому что у них есть дополнительные деньги с Лиги Чемпионов, сейчас пришли и так далее. А вот, ну, Манчестер Юнайтед, допустим, тоже примерно пока. А вот состояние Арсенала, скажем, мне кажется, ну, и Лестера того же... Мне кажется, очень тревожная. Но Тоттенхэм, я не знаю. Я не думаю, что в Тоттенхэме тоже финансовый праздник.
Ну, там для Тоттенхэма вообще эта ситуация вся, она как это английское выражение, когда замаскированная радость. То есть у них же как раз все эти сложные переговоры с лидерами о повышении зарплаты. То есть, а сейчас как раз такой аргумент, что, извините, о каком повышении может идти речь, и уж тем более о какой продаже может идти речь, если на текущем рынке никто нормальную цену не заплатит, а за копейки сейчас отдавать мы, извините, никого не будем.
Это неизвестно, кого вы за сколько будете отдавать, вообще ничего неизвестно. Есть такая телекомпания крупная, испанская, Медиапро, которая владеет правами на Испанию, на Ла Лигу. Ее председатель на неделе сказал, что клубы испанские могут забыть вообще просто про те деньги, которые им телевидение платило до этого. И что Барселона и Реал, он подчеркнул, потому что они получают больше всего, будут максимум иметь 30% того от телевидения. 30% того, что они имели в 2019 году. Чем будет Барселона с Реалом и английские команды? Да, чем они будут закрывать эти дыры? Непонятно. Если эти дыры все будут в реальности. Я даже вот не беру Арсенал еще дыра стадиона, большая. У Арсенала просто из топ-6 команд самая большая доля доходов со стадиона. То есть она не самая большая внутри доходов Арсенала, но самая большая внутри доходов Арсенала именно. То есть она там почти 35%. Так вот, с телевидения денег столько не получишь, со стадионов денег столько не получишь. Как могут остаться трансферные цены, я не могу понять. Где эта экономическая база? За счет чего?
Слушайте, а где она была раньше?
Не-не, раньше были доходы будущих периодов, они закладывались в страховые компании финансовые, под это получались наличные деньги. Там были это, понятные схемы. А сейчас что?
Ну, условно понятно. Это примерно как капитализация Амазона, которая там прибыль за 1000 лет вперед,
да,
и
да,
так далее. Да. Так что, ну, вот мне кажется, что нынешняя вся ситуация, это как один американский там экономист очень хорошо говорит, красиво, что это не, собственно, не пузырь, а просто иголка, которая лопнула этот пузырь. То есть вся ситуация была крайне неустойчивая, и просто сейчас обнажилась вся неустойчивость вот этой конструкции. Поэтому неправильно будет говорить, что коронавирус послужил причиной там падения клубных доходов, и в том числе от меди и тому подобное.
Ну, поводом.
Это именно повод, да. То, что надо, придется перестраиваться, и сколько еще удастся протянуть. То есть сейчас я вижу, что это не только в футболе, это и вообще во всей жизни происходит, что все придерживаются мнения, что нам пересидеть вот этот карантин месяц-другой, а потом все вернется на круги своя.
Этого не будет.
Да, кто-то из бизнесов там не выживет, там рестораны какие-то закроются. Ну, да. Ну, им не повезло, но
у нас будет все нормально.
Придут другой, да, и все будет, в целом все будет как раньше. Нет. А вот все больше есть ощущение, что как раньше не будет, будет, собственно, только начнется процесс глобальной переоценки всего.
Да.
И это будет процесс очень болезненный.
Да, да. Я совершенно точно понимаю, что как в январе не будет больше никогда. Мы будем жить в другом мире совершенно. Во всех смыслах. И я просто... Я не думал вообще, что мы так умеем стоять в очередях. Вот в Англии в очередях там они стоят спокойно, метр друг от друга. Раньше. В любой очереди. Не толкаются, ничего. Так у нас сейчас в магазинах то же самое. То есть ты можешь даже не заметить. Я не заметил тут человека в очереди, что он в очереди стоит.
Да.
Просто не заметил, да. Он так стоит. Нет, я не к тому, что я там его собирался притеснить. Я реально просто не понял, что он стоит в очереди. И люди так у нас спокойно вот привыкают к этому, ко всему. Все эти санитайзеры, вся эта... У нас тут в гостях были родственники близкие. Значит, всех заставили мы это попрыскать в горло антисептиком, ну и так далее. Помыться руками. Ну, то есть если вдруг ты принес, чтобы ты все это по-бырому смыл. И это не вызывает изжоги ни у кого, да, что да я, да как, да что у меня. Не, нормально совершенно все так воспринимают, что да, конечно, надо это. Все понимают. И это на ментальном уровне на людей просто повлияет. И, конечно, это сидение дико дома столько времени, оно вообще, я понимаю, да, что люди сходят с ума. Ну, не все, конечно, но знаете, некоторая часть такая населения просто сходит с ума. То есть у людей ментальные изменения происходят. Когда ты не можешь двинуться, да, туда, куда ты хочешь, условно говоря. Так ты привык, что ты всю жизнь пошел, полетел куда-то, поехал там, ударил тебе в голову, ты это, вылетел на пляж. Через 3 часа там на пляже в Калининграде, условно говоря. Ну, так вот любишь.
Ну, пляжи в Калининграде, это специфическое
удовольствие. Не, ну я условно говорю, что недалеко, это не за граница хотя бы. Что вообще не проблема.
Как человек, выросший в Калининградской области, могу сказать, сидите дома, ничего не потеряете.
Ну, на Курской косе там красиво в целом.
Ну, красиво, да. Ну,
своеобразно. Нет, ну я просто к тому, что вот это лишение свободы действий, оно на часть населения окажет, не только у нас, окажет очень тяжелые ментальные произойдет изменения, и люди могут обратно не вернуться просто.
А вы знаете, мне кажется, что те люди, которые для которых это действительно важно, они, собственно, начинают активно противостоять самоизоляции. То есть я даже не говорю про то, что, очевидно, больше людей и машин на улицах в среднем, чем было в начале апреля. Но и такая интересная деталь, как то, что ну вот я там по работе в течение апреля несколько раз выезжал на встречи. И если в конце марта, начале апреля большинство людей были в масках и старались друг к другу не приближаться, то вот в последнюю неделю я вижу все без масок и все возобновили рукопожатие. Даже те, кто раньше от этого отказывался.
Ну, это понятно, да. То есть это такая форма не то что протеста, а попытка сохранить себя каким-то образом. Но глобально говоря, если мы перейдем к этой теме с протестами, все протесты... Сегодня, кстати, я читал, что какой-то американский суд отклонял заявление на то, что ограничение — это притеснение свобод там, и так далее. Все это отклонено, это и будет отклоняться, это понятно. Но все эти протесты, они могут привести только к одному. К ужесточению и удлинению карантина. Все. Никакой другой, не то что цели, а никакого другого результата эти протесты принести не могут. То есть люди, которые выходят на протесты, должны понимать, что единственный вариант, ну кроме того, что их самих там могут забрать в кутузку, я это не беру. Но резонанс общественный какой бы ни был, результат будет один. Ухудшение условий. Все. Ни одна власть, которая начала вводить уже карантины и локауты и так далее, она не пойдет уже дальше на попятную. Все. Потому что власти уже поняли, что шуток нет, шутки закончились. И я уверен, что со временем просто произошло, что у уха власть имущих встали разумные люди. Я смотрел немецкого человека, который руководит там английского, французского, главный там сейчас по всей этой истории, по странам, там люди говорят совершенно разумные вещи. Нормальные. Это не то, что нес Борис Джонсон в марте, не то, что нес Трамп в марте. То есть там уже более-менее губернатор Нью-Йорка, вот Куома, он говорит совершенно разумные, уже понятные вещи, потому что он уже сам вник, сам понял, что это, как это работает и как с этим бороться. И это все не так сложно, понимаете, на уровне человека с образованием вникнуть в эту конструкцию. В конце концов, все эпидемии, они все же считаются математиками по известным математическим моделям. Но проблема-то одна. Проблема в том, что прогноз меняется каждый день, потому что каждый день появляются новые данные. То есть на основании данных на сегодняшний день у тебя прогноз, что там закончится 6 мая. Завтра пришли новые данные, бах, ты ввел их, а программа сказала, извини, теперь 9 мая. И все. И отсюда идет вся эта неопределенность. Что все прогнозы, они хороши, но они каждый день меняются. Есть очень характерный пример. В Дании собрались отменять локдаун, и там эта кривая, она, значит, пошла вверх, дошла до верха, пошла вниз. В этот момент они начали говорить, что сейчас мы начнем объявлять, и в этот момент кривая рванула вверх, и все остановилось немедленно. Все сказано, нет, стоп, стоять. До тех пор, пока... То есть это такое лже-вершина была такая. А потом уже, да, потом они начали подготовились к отмене и так далее. Но просто графики, они не все ровные. Они бывают кривые. И поэтому люди ответственные, подчеркиваю, которые не Трамп там, а люди, которые хотят, чтобы они отвечали за свои слова, чтобы их слова не расходились с делами, они говорят, что мы не знаем на самом деле, что, как, где будет происходить. Мы думаем сейчас, что будет облегчение здесь, здесь и здесь. Поэтому мы сейчас вот тут разрешим это. Но если только наш график изменится в худшую сторону, то мы немедленно все вернем обратно. Я не представляю, как в этих условиях можно разрешить футбол. То есть в этом смысле решение президента Франции, которое озвучил премьер-министр, о том, чтобы просто закрыть этот вопрос до сентября, оно выглядит логичным. И более того, сегодня пришло сообщение о том, что Макрон лоббирует окончание сезона в Англии, Германии, Италии и Испании. Не с футбольными лигами, понятно, а с руководителями этих стран.
Чтобы всем единообразно решить,
да,
вопрос.
Да, да. Чтобы всем по Европе решить этот вопрос единообразно. И никакой УЕФА никто слушать не будет. И УЕФА заставят... УЕФА, понятно, что там разговор не стоит. УЕФА подчинится и все. Что бы там они ни говорили, что бы они ни хотели. Но в итоге, я думаю, что просто сами руководители стран заинтересованы в том, чтобы футбол начался. Но они не хотят, чтобы начался ублюдочный футбол. Они хотят, чтобы начался более-менее нормальный футбол. Чтобы не было этой опасности прервать его через две недели там. Чтобы не было людей в масках, вот о чем мы говорили. Чтобы не было вот этого бреда. Чтобы все... И так футбол без зрителей, это, ну, странноватая несколько история. Но окей, мы, видимо, все готовы это смотреть. Но нужно, чтобы было понятно, что футбол можно будет играть какое-то время без прерываний, без всего остального. Никто в этом не уверен. Макрон же сказал, что до 1 сентября во Франции не будет этого ничего. А в Америке губернаторы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса сказали, что не будет до 2021 года всего этого. Уже. Они же все понимают, о чем они говорят. Это же видно. Мы все приходим к тому, вот все то, что я вокруг меня происходит, все приходит к одному, что до тех пор, пока не будет вакцины, полноценного контактного спорта не будет.
Все больше похоже именно на это.
Да. Другой вопрос, что я так подозреваю, что человечество очень сильно сосредоточилось на этой проблеме, на вакцине. И есть уже такие межгосударственные группы там, координирующие между собой. Тем не менее, идет разработка по разным странам. Сегодня прочитал буквально перед программой, что какая-то немецкая компания сообщила, что на людях уже идет активная эта история с вакциной. И чуть не к концу года уже удастся провести все клинические испытания. Я не знаю, честно, как можно ускорить это дело. Я не специалист, но глобально говоря, для чего нужны клинические испытания? Для того, чтобы выяснить побочные эффекты. То есть, помогает лекарство или нет, это выясняется очень быстро. Но какие побочные эффекты оно там может произвести через полгода, через год, я не знаю, как это можно укоротить. Ну, мне непонятно. Возможно, пойдут на какие-то там ухищрения. Я не знаю, может быть, увеличат количество людей, которыми добровольцев. Не знаю. Ну, какие-то экстраординарные меры делают, но понятно, что весь мир будет озабочен сейчас выработкой вакцины. И тогда всех спортсменов заставят вакцинироваться, и вопрос будет закрыт. Все. И ничего не нужно, никаких масок, да? Ничего не нужно. Всех отвакцинировали и пошел. Что делать со зрителями, это другой разговор. Но, в принципе, я
А
думаю, что...
что дело со зрителями тоже уже становится понятно постепенно. Ведь идут уже не просто разговоры, а какие-то там проработка и приготовление к тому, чтобы вводить эти медицинские паспорта граждан, где будет указано там, чем ты болеешь, к чему имеешь иммунитет, от чего привит. И подобные паспорта, собственно, могут стать вполне обязательным документом для посещения, например, стадионов.
Да, я уже рассказывал, что в Италии нас по паспорту только пустили на стадион, чего я был в полном шоке. В Англии этого нет. Но эти все паспорта, которые планируются, ну, типа иммунные паспорта. Ну, во-первых, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, уже сказала, что пока не доказано, что есть иммунитет на самом деле от коронавируса. То есть он есть какое-то время, но сколько он длится, пока мало данных. Возможно, что он условно
Ну,
через год
как любой
проходит.
ОРВИ, да. То есть то, что ты переболел, не означает, что ты не заболеешь еще раз.
Ну, не обязательно сразу, да, ну, нет, ну, антитела какие-то вырабатывают всегда, но через какое-то время, возможно, это раз. Два. В принципе, это какая-то разумная тема, потому что все ходят со смартфонами, и все это в приложении, и в Китае все это электронизировано, так вот я скажу, или цифровизировано. И все это, да, наверное, можно организовать, сделать, тем более, что все-таки вот эта тема, ну, окей, где-нибудь в Лечче, там вот в итальянской провинции, там, наверное, это будет сделать посложнее. Но во всех крупных городах, которые особенно участвуют в Европе, это сделать не проблема вообще. Может быть, да, может быть, это решение. Другое дело, что я вот так смотрю, а сколько людей прививается от гриппа вот сейчас? У меня нет статистики, но по моим ощущениям,
Меньшинство.
это не просто меньшинство. Я думаю, там в
Это
пределах...
мизерная часть.
Да, это мизерная часть. То есть нужно же еще это сознание. Ну, другое дело, что коронавирус все-таки такая смертельная история. И было тут исследование на этой неделе. Рассказано, что в Гарвардском университете и в одном университете Атланты провели исследование, которое показало, что от коронавируса в Нью-Йорке, в самом городе, погибло в 21 раз больше людей, чем от обычного гриппа. В 21 раз. Это только Нью-Йорк. Понятно, это одно исследование. Я там не склонен на его основании сразу говорить, что там коэффициент 21, но тем не менее факт тревожный и настораживающий. И в Нью-Йорке, я понимаю, потому что у них есть статистика, что у них 60% людей знакомы с теми, кто заболел коронавирусом. Можете себе представить, в городе больше половины людей знакомы с теми, кто был болен. И в этой ситуации, конечно, я понимаю, что люди осознают, что это за проблема, и они будут прививаться. Но в городе Санкт-Петербург, где больных относительно мало, я совершенно не уверен, что люди будут прививаться от коронавируса, да?
Ну, у нас до сих пор распространено скептическое отношение, поскольку вот как раз по моим-то наблюдениям, что я пока не знаю никого, кто заболел, и даже не знаю кого-нибудь, кто знает, кто заболел лично.
Ну, я знаю. Я знаю. Но в целом у нас, да, такое отношение к прививке. Еще раз говорю, все считают, что грипп это вообще не вопрос, да, то есть от гриппа умереть нельзя и так далее, от короны умереть можно, может быть что-то культурно изменится. Но если встанет перед болельщиком Челси, Ливерпуля, Арсенала вопрос, не ходить на футбол или привиться, то я уверен, что они привьются. Ну, подавляющее большинство.
Ну да.
Поэтому, мне кажется, из-за этого футбол не потеряет людей. Но, если сейчас мы говорим о том, что есть идеальный вариант, что вакцина будет готова, там, условно, в январе 2021 года, то, простите меня, о каком чемпионате 2021 можно говорить? Не, ну говорить-то можно, да.
Да, может быть, чуть рано об этом рассуждать, но Я вполне себе вижу историю, что сейчас, как любой грипп, коронавирус с наступлением там теплых месяцев и особенно лета, он по естественным причинам
Да.
сильно спадет его активность.
Да.
Все подуспокоятся и в том числе там назначат открытие следующих футбольного сезона. А осенью чуть-чуть похолодает, и мы пройдем вторую часть марклезонского балета.
Ну, я вот абсолютно уверен, что власть имущие сегодня в европейских странах, как минимум, они прекрасно эту картину считают, просчитывают. И еще раз скажу, у меня сложилось уже впечатление, что разумная экспертиза возобладала около власти во всех европейских странах, в том числе, кстати, и в России тоже. Я смотрел ряд интервью с руководящими по этой части людьми. Я, в общем, ну, остался так на нормальном отношении. Разумные люди понимают, о чем они говорят. Никаких, собственно, меня никакой изжоги не вызвало. В отличие от того, что я видел в Англии там в начале марта месяца от этой мадам, там, заместителя здравоохранения. Что-то ее сейчас не видно, может, ее уже убрали. Так что разумные медицинские советы, я думаю, в целом состоят в том, что поскольку смертность большая в целом по всем странам, то они состоят в том, что никакой футбол не может быть оправданием дополнительного риска смертности. И ни одному разумному политику дополнительная смертность в стране не нужна. С одной стороны. С другой стороны, читал я тут политический текст по поводу президента Бразилии, где очень разумный обозреватель пишет, что рейтинг президента Бразилии и так очень слабый. Если он бы сейчас всех еще поголовно запрет на карантин, то его точно больше никогда не выберут. Так что...
Я думаю, что там не вопрос... как и в любой южноамериканской стране, даже не в том, что выберут, не выберут, а не вынесут ли на вилах.
Ну, да, да, наверное, там пожестче вопрос стоит. Но просто автор имел в виду, что если ты политически стоишь плохо в стране своей, неважно, неуверенно, то тогда ты будешь всячески заигрывать там с народом, даже в ущерб, собственно говоря, его жизням. Вот так. Закончить предлагаю сегодня такой веселый, я не знаю, как назвать эту новость. Алан Пардью, работавший в АДО Ден Хаг в Голландии, в декабре был туда вызван спасать, значит, команду от вылета. Выиграл с ним один матч из восьми. Находился от зоны спасения за 7 игр до конца. На 8 очков отставал. И, собственно, было ясно, что АДО Ден Хаг вылетает. Но из-за того, что чемпионат признали несостоявшимся, а вылет отменили в Голландии, АДО, значит, остался в высшем дивизионе. И Алан Пардью получил бонус 100 тысяч фунтов, который полагался ему по контракту за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Кому война, кому мать родна.
Да, 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 да. Я, слушайте, я так ржал вообще над этим, когда я прочитал. На следующий день пошли опровержения. Пардью, значит, начал отпихиваться, говорил, что он еще не получил никакого этого бонуса там и так далее. А через день уже пришло сообщение, что он его отдал в клуб. И чтобы клуб там сам решил на благотворительность, еще куда-то. Только чтобы его английская пресса не трогала. А по нему уже начали ездить. Но самое главное, мне понравилось, что он сказал, что он в целом готов продолжать работу там. Зачем он нужен там, я не понимаю. Если он... Его уже брали как спасителя, спаситель из него не получилось. Не понимаю, зачем его оставлять. Ну, понятно, что он хочет работать где-нибудь в Англии.
Вы знаете, как эти... Когда викинги нанимались на корабль, они спрашивали, велика ли удача этого конунга. Вот у Алана Пардью, ему поставили задачу спасти клуб. При нем клуб был спасен. Поэтому...
А каким образом это не важно, да?
Совершенно верно.
Ну, возможно, да. Возможно, да. Результат он все оправдывает, и победителей не судит, да?
Именно.
Ну, мы очень надеемся, конечно, что скоро у нас будут какие-то победители в Англии. Я не имею в виду сейчас, что мы болеем за Ливерпуль, чтобы он стал чемпионом, но судя по тому, как идут дела, если все отменят, то дальше будут рассчитывать все-таки по средним очкам за игру. И там уж Ливерпулю ничего не грозит. И, а вам, вы как считаете, как надо? Если доиграть не удастся, как надо рассчитать чемпионат?
Я, честно, ну, в том, что Ливерпуль должен стать чемпионом, вообще при любой системе нет сомнений.
Ну, да.
А вот так вот колебаться между вариантами закончить как есть или по средним очкам, ну, не знаю, у меня нет четкого мнения.
Я бы вообще еще сказал, что не просто по средним очкам. Я бы сказал, что надо сделать среднюю между средними очками дома и средними очками в гостях. Потому что, например, 29 игр, нечетное количество игр дома. Там есть много вариантов, как улучшить эту систему. Но, да, то есть толкнулся бы я, конечно, от каких-то средних очков. Не от набранных. А вылет бы вы оставили?
По вот этим средним, да, оставил бы.
То есть три команды на вылет, да?
Да, да.
Я бы вылет не делал, взял бы Лидс с Вест Бромом, 22 команды, да, до 5 вылет, на вылет следующий год. Другое дело, когда этот следующий год начнется?
Да, тоже вполне рабочий вариант, но там просто могут возникнуть какие-то сейчас непросчитываемые технические проблемы. Угу. Но, в принципе, я не вижу проблем в том, чтобы и там выкинуть кого-то из чемпионата по итогам неполного сезона. Потому что, ну, абсолютной справедливости не достичь, кому-то её должно нет. Не повезти, да, и ну, просто смирись с этим, и на следующий сезон выходи обратно.
Ну да. Завтра будет совещание АПЛ клубов по вопросу возобновления сезона. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что никаких решений принято не будет, просто потому что их не может быть принято, ибо не АПЛ будет решать вопрос продления английского сезона, а правительство Англии. На этом, наверное, на сегодня у нас все. Друзья мои, спасибо, что были с нами. Алексей, вы хотели добавить что-то?
Ну, я, если можно, хотел вас спросить. Вы там кинули затравку, что что-то вам известно про то, как обстоят дела в Беларуси. А мне как раз пришло письмо, что в Беларуси продолжается футбольный чемпионат. И я, собственно, интересуюсь.
Нет, я сегодня не расскажу. Я еще думал, как это сделать. Я поделюсь, конечно, но не сегодня. Оставлю интригу. В Беларуси продолжается чемпионат, да, но есть официальная статистика по Беларуси теперь. Она по сравнению с Украиной очень плохая. Это не то, что я имел в виду, но просто вам для затравочки скажу. Чемпионат Беларуси, да, продолжается. Ну, вы же не смотрите его, наверное, и не ставите ставки на чемпионат Беларуси.
Нет.
А скоро
вот. До этого я пока не.
А скоро говорят, что будет чемпионат Польши, чемпионат Швейцарии, и букмекеры наши, партнеры из 1xbet, смогут чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть компенсировать то, что у них там потеряно, потому что букмекерам тоже, как вы понимаете, мягко говоря, не сладко. Но я, значит, прошлые выходные, ну, я не мог себе представить вообще, что со мной это случится. Я забыл название игры, ну, какой-то киберспорт, где бегают там какие-то с мячами, кого-то мочат, не помню название игры. А, вот, а ее, кажется, показывали в интернете. И мы там сидели с родственниками, которые мне начали рассказывать, кто там что, в чем смысл игры, бьет там кто кого. Я так посмотрел на это, думаю, нет, но я это смотреть все равно не могу. А потом мне пришла мысль зайти на букмекерскую контору, и там я сделал ставочку на фаворита по 1.40, а вторая команда была по 3.10. С этого момента этот киберспорт заинтересовал меня побольше. Я пытался все-таки вникнуть, что происходит, но не смог. То есть это очень тяжко уже мне было вникать. Но по погрустнейшим лицам людей я понял, что дело плохо. И выяснилось в результате, что я по 1.40 не доехал. Можете себе представить?
И в футболе по 1.40 не всегда
Не-не, в футболе есть три варианта. 1.40, победа, ничья, поражение. Ладно, а тут два варианта было. 1.40 и 3.20.
Ну хорошо, там в боксе или в боях без правил тоже такие коэффициенты частенько встречаются и даже меньше.
И 1.40
случаются.
Ну да, да. В общем, ну я к тому, что букмекеры они находят все-таки, где заработать, как заработать. И это правильно.
Не те объемы.
Да, это понятно, но все равно это правильно. То есть нужно выживать как-то, нужно всем стараться. Жирных лет не будет долго теперь у всех в любом бизнесе. Ну, за исключением там каких-то отдельных ниш. Всем будет тяжело, поэтому всем надо стараться выживать. Друзья мои, расстраиваться не надо. Все будет в итоге хорошо. Неизвестно когда, но будет. На этой оптимистичной ноте мы с вами на сегодня прощаемся. Спасибо, что были с нами. И всего вам самого доброго.
До свидания. И слушайте пульс текущих новостей на Матч Day Biz.